уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов, конечно, и почти 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Здрасте, Леонид Яковлевич.
Добрый день.
Все уже разъехались, а вы еще здесь, непорядок.
Но а я вот этому... никуда я не поеду.
А почему так?
А вы знаете, на Новый год я обычно уже сколько лет никуда не уезжаю. Мы дома встречаем.
31 числа вы ходите на Триумфальную площадь, конечно.
Нет, это же уже закончилось.
А, черт, я все время проотстаю.
Да, это уже закончилось.
Учитывая такие, в кавычках говорю, богатый день на различного рода события, рискну предположить, что резоннее всего сегодня, конечно, подводить итоги нашего 2018 года и заглянуть в год 2019, и тем более, что это последний такой рабочий день для нашей радиостанции в этом году, в полноценный рабочий
да,
день.
Да, я очень рад быть здесь.
Ну и давайте тогда подведем эти итоги. Хорошему, плохому, о чем хотите?
Ну, вы знаете, ну, поскольку я как-то так, поскольку я умный парень, да, по должности просто, то я догадывался, что мы будем говорить об итогах года, я вот, значит, пытался их для себя сформулировать. Вы знаете, ведь произошло какое-то дикое совершенно количество событий, просто дикое количество, которые даже забываются. Вот я как-то вдруг с удивлением понял, что трагедия в Зимней Вишне, вот где погибли люди...
18-й год, да.
Да, это 18-й. 18-й, это тоже этот год, понимаете, вот в него влезло вообще все совершенно, просто масса всего, да, и Скрипали, и вот этот бой столкновения в Азовском море, и чемпионат мира, и выборы президента, и выборы губернаторов,
в общем... И Олимпийские игры, и встреча Путина и Трампа,
и
масса других событий.
Масса других, это совершенно фантастический по насыщенности год получился, поэтому мне кажется, что... Не стоит перечислять все эти события, тем более, что их постоянно перечисляют во всех газетах, и кому это интересно, те это все видят, да. Я, если можно, я бы хотел сказать какое-то свое впечатление от этого года, такое, знаете, общее, да. Значит, мне кажется, вот что. Мне кажется, в этом году усилилось вот что. Во-первых, мне кажется, что наша власть как-то не печально стала... более враждебно гражданам. Это не значит, что она только там под себя гребет, лишь бы там еще один дворец построить там и так далее. Я думаю, что у них очень разная, может быть, мотивация, да? Но понятно, что вот все меньше и меньше их интересует, сейчас, мне кажется, просто совершенно не интересует благополучие людей, да? Ну и, конечно, это вот пенсионная реформа, например, да? Это пенсионная реформа, которая, в общем, на самом деле ужасно
смотрится. Довольно либеральная, кстати.
Нет, она абсолютно не либеральная. Вот ничего от нашего... Никакого отношения к либеральной реформе это не имеет на самом деле. Вот. Это вот, знаете, на что это похоже? Допустим, вам говорят, у вас аппендицит надо резать. Ну, вам не хочется, но вы соглашаетесь. Но если аппендицит надо резать. Дальше вас проводят в операционную, вы видите, что там вместо хирурга там пьяный водопроводчик. Вот. Вы говорите, не, с этим не хочу. Вам говорят, ну как, ну, а иначе помрешь. И маску, значит, и начинают резать. Вот, вот примерно вот это произошло, мне кажется, да? Значит, вот пенсионная реформа, парковка, как вишенка на торте, которая делает город абсолютно недоступным для человека с автомобилем, да? Автомобиль же давно не роскошь, автомобиль очень многих есть, вот. Но сегодня по городу реально может ездить только человек на машине с шофером. Вот только, вот если у тебя машина с шофером, ты можешь ездить, на самом деле.
Используйте каршеринг, такси, в конце концов.
Нет, я же не говорю, что... Я же не говорю,
дешевле,
что
нельзя... чем содержание Слушайте, личного автомобиля.
Я стал ездить уже года 3, а может и больше, я езжу только на метро, вот, ну, я только по воскресеньям езжу на машине, вот, по городу, потому что это и быстрее, и голова не болит, и вообще идите все нафиг, я совершенно могу время хотя бы рассчитать. Вот, но, понимаете, ведь вот эта самая парковка, она делается абсолютно как раз нелегально, либеральными методами, потому что тут нету никакой конкуренции, тут монополия, тут заявляется цена, тебе не говорят, почему и так далее. И сейчас вот новые правила, которые они ввели, это не только повышение еще в два раза, да, всего. Это еще, знаете что, раньше можно было 15 минут стоять без оплаты, да? А сейчас 5. Что это означает? Вот вы, допустим, едете по городу, да, и вам надо купить, я не знаю, там, таблетки от головной боли. Ну, вот тут голова у вас заболела, вы проезжаете мимо аптеки. Вы тормозите мимо возле аптеки, да, и, соответственно, к цене пачки таблеток, которая может быть очень недорогой, вы платите еще 380 рублей за стоянку. Потому что если вы не заплатите, за 5 минут нельзя. Сейчас 5 минут сделали. Было 15, сделали 5. За 5 минут нельзя успеть купить пачку таблеток. Вот, просто вот не успеть физически, да? Значит, вас либо оштрафуют на 5 тысяч, либо вы должны там 400 рублей отдать, ну, 380 отдать якобы добровольно, да? Они сделали город удобным, вот, ну, с точки зрения автомобиля, сделали удобным только для себя. Для себя и для самых богатых, для тех, у кого есть личный шофер, да? Вот. То есть, вот усиливается враждебность людей, власти к людям. Второе, что, мне кажется, было важным в этом году, это трусость. Трусость власти, да, которая меня просто, ну, вы знаете, просто шокировала на самом деле. Ну, я приведу два примера, значит, один. Это то, как они объявляли пенсионную реформу. Знаете, вот объявить пенсионную реформу в начало чемпионата по футболу, сразу после победы нашей команды над саудитами, да, когда вот народ радуется и так далее, ну, это явно совершенно, что они надеялись, что люди на это не отреагируют, да? Это и презрение к людям, что люди все-таки не идиоты, понимаете? Люди могут радоваться победе своей команды над саудитами, да? Но при этом вообще как-то понять вообще, что с ними делают, да? Вот, и это, конечно, дикая трусость. И то, что президент так долго не появлялся, и говорили, это все правительство, он вот занят там какими-то важными делами, и он даже когда все-таки вынужден был появиться, он тоже говорил, что это правительство там и так далее, да? Это трусость. Это просто трусость, господа. Но самое главное, что произошло в 2018 году, как мне кажется, знаете, вот это наш двигатель этого нашего автомобиля гигантского под названием Российская Федерация, он перешел на нейтралку. Вот, вот включили нейтральную передачу, вот, он гудит, он потребляет бензин, он портит экологию, то есть это он все делает, он вибрирует, но шестеренки друг с другом не связаны. Да? Власть и люди живут в разных мирах совсем. Вот посмотрите, прошла пресс-конференция Владимира Владимировича Путина. Да? Ребята, о чем он говорил? О чем он говорил?
О чем спрашивали, о чем он говорил?
Ну, конечно. Во-первых, спрашивают то, что они утвердили, что его спросят.
Вот. Ну, это же не так делается, Леонид Яковлевич. Ну, вы же прекрасно знаете.
Это так делается.
Ну, я несколько раз был на пресс-конференции Путина, да. Я знаю, как это делается.
И что, вам давали задать вопрос?
Мне не дали возможность задать вопрос.
Но потому что он с вами не был согласован.
Еще раз. Там есть согласованные вопросы, безусловно. Был бы я наивным чукоткиным юношей, если бы я не знал о том, что есть вопросы согласованные.
Отлично.
Но есть и целый пул вопросов, которые не согласованы.
Про которые
о чем
известно,
хотите,
про
и о том спрашиваете.
Про чем известно, про что
спрашиваете. Конечно.
Смотрите, даже если не брать самые идиотские вопросы, типа этой очаровательной девушки из Кравчаева-Черкесии, которая спросила, сможет ли он приехать к ним покататься на лыжах, это, конечно, важно для всей страны. Вот я очень волновался и не получил точного ответа, потому что он сказал, что хочет, но не сказал, что приедет. Вот меня это продолжает волновать. Ну и всех слушателей, я уверен. Вот. Но кроме этого, вспомните, первый вопрос, который задавала, ну, понятно, что он согласован, здесь не будете спорить, да, какая-то там девушка из кремлевского пула, естественно, она сказала следующее. Я вот помню начало, помню дословно. Значит, уважаемый Владимир Владимирович, уходящий год прошел под знаком национальных проектов. Ну и дальше там что-то спрашивают про национальные проекты. Ребят, вы о чем? Вы о чем? Поймайте на улице человека, который знает, что такое национальные проекты. Нет никаких национальных проектов. Это они там что-то себе придумали. Но в нашей жизни, в моей, в вашей, нет национальных проектов, понимаете? И этот год пошел не под знаком национальных проектов, а под знаком зимней вишни, повышения пенсии там и так далее, да? Вот. Путин отвечает, так? То есть, понимаете, это вот они там о чем-то говорят, так? И, видимо, им вполне комфортно. Вот он, наверное, думает, что он в диалоге с людьми. Власть, не только он, а вся его команда так думает, да? На самом деле люди не ждут ничего. Уже от властей абсолютно ничего не ждут. И вот, кстати, вот только что было дня три назад митинг в Сокольниках по поводу этой самой платной парковки.
Да.
И вот, значит, некоторые говорят, вот смотрите, как мало народу пришло на этот митинг.
Да.
А он согласованный, вполне безопасно прийти. А понятно, почему не пришли. А потому что что доходить-то? Что ходить-то, когда им все равно начхать? Понимаете?
Кому начхать?
Да властям?
Нет. Леонид Яковлевич, властям не начхать, когда действительно речь идет о каком-то массовом протесте. О. Вспоминаете подмосковные акции протеста по поводу свалок.
Да,
вспоминаете кемеровские события. И вы прекрасно знаете,
что властям... А что изменилось после Кемерова?
А где Тулеев? Не подскажете?
Тулеев? Тулеев уже собирался в гроб сойти, всех благословить, да? И так и остался вот в этом положении, понимаете? То, что Тулеева не снимали, это было курям насмех вообще. Вот человек при смерти, не приходя в сознание, уже управлял, понимаете? Тулеева сняли, тоже мне вообще достижение. А другое, а вы не помните, кому принадлежат по должности, кому принадлежат эти самые пожарники, да? Которые, из-за которых все горит, пожарные инспектора, более коррумпированные, чем даже ГАИ, нет более коррумпированной структуры в России, чем пожарная охрана.
Я не знаю.
Она что-нибудь изменилась, да? А почему все горит? Потому что приходит пожарник, да, ему, значит, на лапу дают, он говорит, что все в порядке. Вот. Это люди МЧС, это люди Шойгу. Это его люди, это он, Шойгу, министр обороны Российской Федерации, герой черти чего, разукрашенный, как новогодняя елка, наградами, полученными неизвестно за что, не служивший в армии. Это его структура, это его структура. Что-нибудь изменилось? Ни черта не изменилось, да? Совершенно ни черта. Власти, конечно, боятся массового протеста, но власти не боятся мирного митинга. И люди это поняли, и люди от властей ничего не ждут, и властям, и даже более того, они властей не бояться. И мне кажется, что вот что произошло действительно очень серьезно. Вот вы сказали только что, вы, это ваша, так сказать, ваша наводка на тему, значит, что вот они боятся массовых протестов и так далее.
Да.
Многие говорят у нас, многие политологи и люди во власти, вообще, ну, многие это считают, согласны с тем, что вот говорят, не будет у нас никаких взрывов, там, никаких там бунтов, революций, потому что настоящих буйных мало, потому что нету вот таких активистов там, и так далее. А я вам скажу другое, это неправильный расчет. Это неправильный расчет. У Владимира Ильича Ленина было всего несколько тысяч штыков. Всего несколько тысяч. Да? Он перевернул страну. Так что уже 100 лет вообще расплеваться не можем с тем, что тогда произошло. И весь мир, между прочим, не только мы. Почему так получилось у него? Потому что временное правительство, правительство Александра Федоровича Керенского, не защищал ни один человек. Ну, то есть, ни один, это, конечно, преувеличение, там был там женский батальон, там юнкера и так далее, да? Вот, армия отказалась защищать, вообще все отказались защищать. Да?
Также точно... Сами армию распустили фактически.
Нет, ну, подождите, ну, да. Ну это же не важно, кто, сами не сами.
Это важно.
Ну, нет,
если
это
мы
не
контролируем
важно,
ситуацию или не контролируем.
Послушайте, нам совершенно не важно, Керенский виноват в том, что произошло, или Вася Пупкин виноват в том, что произошло. Важно, что произошло. Вот произошло, в частности, потому, почему Ленин смог взять власть, потому что у Временного правительства не было защитников. Да? Точно так же не было защитников у царя. Легитимный, самодержавный монарх, богом данный, да, вот, оказался заперт возле станции «Дно», вот, и никто его не защищал. Офицеры свиты спрыгивали с его поезда, когда поезд подошел к Петрограду, к петроградскому перрону, да, чтобы, значит, не попасть под жернова новой власти, да. Вот. Важно не сколько людей против власти, это не только для нашей страны, для любой страны, важно... Сколько людей будут защищать власть? И вот, понимаете, мне кажется, что вот уже накопилось такое разочарование, такая злоба по отношению к начальству. Неважно, она адресуется непосредственно Владимиру Владимировичу Путину или пока не адресуется, хотя я думаю, что все больше начинает адресоваться, да, накопилась такая злоба, что, в общем-то, это, знаете, такой насыщенный раствор, вот, брось капельку, и там кристалл будет.
Есть ощущение, что вы несколько выдаете желаемое за действительное, потому
нет,
что
это совершенно нежелаемое.
Те же самые тезисы звучали в 2011-2012 году, когда и падал рейтинг президента, когда и были массовые акции, и тогда говорили, ну все, ну вопрос
да, фактически. Да, и там был решен. Лозунг «Жулики и воры, 5 минут на сборы».
Все, и там да. Сотни тысяч выходят, но нет.
Да, да, да.
Но нет, Леонид Яковлевич.
Значит, вы знаете, ну, смотрите, это ведь дело такое, никто никогда не знает, когда рванет, да, надо сказать, что после 2011-2012 года власть очень всерьез среагировала, начались политические реформы, которые потом были остановлены, да, когда они успокоились. Точно так же, как, между прочим, последний наш император, он тоже после волнения 5-7 года он начал что-то там реформировать, когда все успокоилось, он все стал забирать обратно. Да? Вот, ну, так бывает, к сожалению, не самые умные политики так делают. Но самое главное, конечно, Владимир Владимирович в 2014 году резко развернул внешнюю политику, аннексировал Крым, вот, и страна оказалась в кольце врагов. Ну, и на самом деле у нее сложное положение международное, и главная пропаганда это сделала, да, что враг у ворот, такая военная истерия, которая в течение где-то примерно 3 лет поддерживала очень сильно этот режим. Я говорю, почему в течение 3 лет? Потому что вот как раз в конце 2018 года по разным замерам пошли данные о том, что люди устают от этой военного напряжения, от враждебности, что они хотят успокоения, они хотят нормальных отношений с миром, им надоели эти звучания по этих фанфар, ну и так далее. Вот. И, конечно, положение сейчас значительно хуже, чем оно было, допустим, в 2011-2012 году. Ну, точно так же, как в 2017 году оно было хуже, чем в 5-м, ну, в 1917-м, хуже, чем в 1905-1907. Конечно, хуже, если ты ничего не делаешь, так оно становится хуже, 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 и оно в конце концов грохнет. Я вовсе не хочу вам сказать, что я жду этого, во-первых, я этого взрыва не хочу. Ни в коем случае, да, потому что мне кажется, что, понимаете, шансов, что это пройдет без крови, взрыв, да, очень немного, очень немного. Я боюсь, что это будет что-то ужасное, да, вот. Но, тем не менее, я подозреваю, что это случится. Вот, я вовсе не делаю временных прогнозов. Я не знаю, когда это случится. Случится ли это там в первой половине 19-го, второй половине 19-го или в 20-м, я не знаю. Я не знаю. Но я не вижу ресурсов у системы, понимаете? И я, с другой стороны, я вижу полную потерю управляемости и полную потерю контакта с людьми. Ну, вот посмотрите, и глупость просто, в конце концов, да, ну, посмотрите, скандал с главным разведывательным управлением, ну, это же кошмар какой, это же какой позор вообще, да, вот все эти Скрипали и прочее, да, потом провалы на губернаторских выборах, да, полный идиотизм в действиях. Вот посмотрите.
В чем полный идиотизм?
Вот я вам приведу пример, да. Пожалуйста. Вот есть такой известный человек, Евгений Ройзман, который был некоторое время мэром Екатеринбурга, да. Очень популярным в Екатеринбурге человек. Его не допустили к выборам губернатора, потому что было понятно, что он их выиграет. Вот. Окей. Ройзман, он такой очень человек очень разнообразных интересов, но, кроме всего прочего, он такой здоровый очень парень, вот, и такой спортсмен, да. И вот он бегает. Ну, бегает там какой-то...
Пока не догонят, да?
Нет, он бегает кросс какой-то по городу, вот, и в городе сложилась такая традиция, там раз в неделю он бегает по какому-то там маршруту, и к нему присоединяются жители Екатеринбурга, ну, кто хочет, да, а дальше он устраивает там чай с пирогами там и так далее, да, и он это делал до того, как стал мэром, во время того, как был мэром, это делал, сейчас он перестал быть мэром, но опять это все равно это делает и так далее. Ну, в городе такая традиция, люди приходят, бегают вместе с Ройзманом, ну, отлично, вот. Кожемяка, избранный сейчас серийный губернатор, как его называют, уже 4-й регион.
Губернатор Приморья, да.
Да, губернатор Приморья, замечательно. Он тоже здоровый мужик, Кожемяка. Он решил делать губернаторскую физкультуру там на какой-то набережной, да, вот, и говорит, граждане, присоединяйтесь, тоже давайте вместе делать физкультуру. Хорошее дело, хорошее дело. Тут же выложили в интернет инструкции из офиса губернатора разным бюджетным предприятиям выделить там 5 человек, выделить 7 человек, выделить 12 человек на физкультуру с губернатором. Ну, это не идиотизм, нет?
Это нормальная работа бюрократической машины. Если заявлено, что мы что-то организуем, то должны быть те люди, которые это все организуют, все.
Ну, понятно, но смысл это есть какой-нибудь?
Да, вы понимаете, бессмыслица. Ну, а
абсолютно,
что
ну, подождите, да. Ну, глупость, я про что говорю? Глупость.
Да.
Ну, глупость, она есть глупость, правильно, так эта глупость нарастает. Понимаете, это
я просто не вижу, нарастает. Где вы видите наращение там, из серии «Я не могу купить в аптеке лекарства, потому что парковка 380 рублей». Кто вас заставляет в центре города покупать какие-то лекарства?
Если человек едет по центру города, он имеет право остановиться. Понимаете, он имеет право остановиться. Это вообще бред собачий. Нигде.
Леонид Яковлевич, если вы едете по центру города и останавливаетесь, вы таким образом уже создаете проблемы, слушайте, для тех автомобилей, которые едут.
Послушайте, всё. Я ездил за рулем сам практически, думаю, что во всех крупнейших городах мира. Ну, по Пекину не ездил, да, а в Европе вообще везде, да и в Азии тоже во многих местах, да. Вот, я когда приезжаю, я предпочитаю за рулем быть, мне так больше нравится, да. Так вот я вам скажу, что вот такого безобразия нет нигде. На 15 минут можно остановиться везде, есть специальные трассы, где написано, нельзя останавливаться ни на минуту, такие трассы есть. Но во всех остальных местах ты можешь остановиться на 15 минут. Нигде не берут деньги за парковку ночью. Нигде не берут, это вранье, что они говорят, нигде не берут деньги за парковку в выходные, они сейчас это отменяют, они будут и в выходные брать.
Понимаете, вот... Едете вы по Турину?
Что?
Едете вы по Турину, въезжаете на улицу, а потом выясняется, что въезд-то был платный. Едете вы по Лондону, въезжаете в центр города и знаете, что въезд-то платный.
Нет, подождите, это совершенно разные вещи.
Ну, конечно, разные, но по-разному это все регулируется.
Что здесь выясняется? Во-первых, не выясняется, а вас об этом предупреждают.
На итальянском языке, да.
А то непонятно, что там написано. А то непонятна картинка. Вот уж как-нибудь. Не это самое. Это уж совсем надо быть идиотом, которому нельзя права выдавать, чтобы он не понял. Все понимают. Не знаю я человека, который бы не понимал, не видел.
Так, ну, по-разному регулируется. В различных городах. Здесь пошли таким путем. Спорно, согласен. Не всем нравится, мне тоже, я не в восторге, например. Но я не вижу в этом катастрофы. Вы видите в этом ухудшение отношения к гражданам. А здесь тенденция та же, которая была несколько лет назад. Как поставили для себя задачу уменьшить количество автомобилей в Москве, как поставили задачу сделать владение автомобилем дорогим удовольствием
в столице. А то я вам скажу, как это сделать, не обижая людей.
Давайте.
Пожалуйста, легко. Они говорят нам, что в Москве много машин.
Да.
Слишком много машин. Правда? Правда. Правда. Я предлагаю запретить персональные, а также разгонные машины во всех государственных учреждениях и в корпорациях с государственным участием. Запретить. Значит, сразу освобождается много машин, которых можно продать с аукциона, между прочим. Да? Сразу становится меньше машин на дорогах. Сразу персональные водители переходят на нормальную работу, а не на лакейскую. Сразу освобождаются парковки, которые сейчас возле этих самых мест расположения государственных учреждений. Скажите, пожалуйста, если они вводят такие правила, и вам, и мне становится менее удобно, почему им не становится менее удобно? Почему депутатам Московской городской думы, а вот я 100% убежден, что вы не знаете имени своего депутата, я тоже не знаю, потому что они нам с вами нафиг не нужны, они нужны только начальству для прикрытия, да? Почему депутаты Московской городской думы, которые только что проголосовали за это безобразие, они не пострадают от этого, потому что их машины будут продолжать парковаться и так далее, да? Вот почему они от этого не пострадают, а мы должны от этого страдать? Почему, скажите, пожалуйста, мэр нашего города Сергей Семенович Собянин не может ехать за рулем своей машины? Вот за рулем своей машины, почему он не может ехать? Он не умеет водить машину, пускай он вызывает такси. Юбер недорого, могу его научить, как это сделать. Наверное, он может себе это позволить. Если он останавливается, пускай он платит за парковку. А вообще лучше всего, чтобы он ездил на метро. Опять же, могу ему посоветовать. На метро ездить быстрее. Значительно быстрее. Или он не ездит на метро, потому что к нему могут подойти благодарные граждане и как-то обидеть действием, да? Поэтому он не ездит. Вот, понимаете, премьер-министр то ли Дании, то ли Швеции ездит на работу на велосипеде. И ничего, ему можно, да? А мэр Собянин должен перекрывать улицу. Кстати говоря, мы с вами стоим в пробках, потому что они перекрывают дорогу. Это одна из причин, почему мы стоим в пробках, правильно? Вот. Почему он ездит, значит, с кортежем, с сопровождением, перекрывая улицы и так далее? Почему он не может ездить в метро? Кстати, одна из действительно позитивных особенностей Москвы – это, с моей точки зрения, очень неплохое метро. Вот пусть бы и ездил. И все они остальные также.
Леонид Яковлевич, просто обращаю внимание на то, что вы задаете те же вопросы, которыми задавался, например, Николай Лесков еще где-то там, в середине 19 века. Ну, можно перечитать его там рассказ «Пламенная патриотка». Те же самые вопросы.
Правильно.
Те
а же вы помните, чем кончилось то, что на вопросы Николая Лескова и других патриотов, реальных патриотов, не ответили?
Прошло 100 лет.
Это кончилось 1917 годом. Угу. Вот. И сейчас это может кончиться ровно тем же самым. Понимаете, если они такие идиоты, вот, или часть из них, да, у власти, что они не понимают, опасность роста напряжения, если они этого не понимают, то, может, вообще им куда-то отойти в сторону, пока они страну не довели до катастрофы.
А может, все дело в нас, Леонид Яковлевич? Вот меняются власти, меняются режимы, а претензии остаются ровно теми же.
Да подождите, потому что эти претензии остались, понимаете? Если люди требуют, чтобы им провели метро, когда им проводят метро, то они перестают требовать, чтобы им провели метро.
С нами Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут в эфире программы «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Подводим итоги 2018 года, строим планы на 2019. Да, Леонид Яковлевич, еще один пример несправедливого отношения власти к народу вы обещали привести.
Нет-нет, я обещал привести другой пример. Ну, несправедливое отношение к власти к народу – это до черта. А тут забавно, вот что, один забавный был пример, да, когда запретили, ну, вроде бы, что-то пока никто не выполняет, запретили вот эти табло...
С валютой,
да. Вот знаете, это, конечно, возвращение в Советский Союз в чистом виде. Был такой анекдот когда-то в советское время, как, значит, ездит в поезде там Сталин, Хрущев, Брежнев, значит, поезд остановился, что-то там сломалось, Сталин говорит, всех расстрелять, поезд стоит, Брежнев говорит, всех, Хрущев говорит, всех реабилитировать, поезд стоит, Брежнев говорит, значит, так, занавесочки задвинуть, всем сесть и вот так вот качаться и говорить, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, вот это вот ровно вот это, когда видимость важнее реальности. Вот скажите, пожалуйста, на кой дьявол это сделано? Они говорят, это борьба с какими-то серыми там пунктами, еще с чем-то. Ну, слушайте, ну это же курам насмех на самом деле, да?
Почему?
Это же
а серых понятно. Пунктов нет?
Ну, есть. А что, они кончатся, что ли, от этого? Скажите, пожалуйста, нельзя вешать, ведь они же не запретили вешать объявления, обмен валюты, они запретили вешать курсы валют.
Но мы да? же ищем те курсы, которые выгоднее нам, банки официальные имеют вы возможность это вывешивать.
Вы очень быстро, мы очень быстро выучим, что надо зайти туда, где нет табло, и там-то и будет самый хороший курс. Невозможно.
И там-то вас и обдурят.
Слушайте, ну невозможно с этим бороться вот так, да? Единственный смысл вот какой – Рубль падает и будет продолжать падать. И им важно, чтобы вы, не проходя по улице, даже если вы не меняете доллары, понимаете, вот вы ничего не меняете, да, но вы вчера шли было 68, а сегодня идет 69, а завтра будет 72, там и так далее, да, вот, и знаете, есть анекдот, как рубль встречает евро и говорит, ну, ты выглядишь на все 100, вот, значит, понятно, что к этому идет, да, вот, и чтобы вы не расстраивались, а это такой, вот это, между прочим, термометр экономики, очень сильный термометр экономики, очень такой надежный, вот. Потому что это не подчиняется приказам. То есть приказам как? Запретить вообще. Установить курс 64 копейки за доллар, и все будет хорошо. Это пожалуйста. Вот. Но если этого не делать, да, а этого они просто не могут сделать пока, по крайней мере, тогда это очень хороший барометр или там термометр экономики, да? Вот. И они запретили это для того, чтобы мы с вами не видели, каково реальное положение экономики. Потому что людей, которые меняют доллары каждый день, на самом деле, я не знаю, единицы, наверное, да, если кто-то и меняет, то меняет достаточно редко. Когда меняет, то он, опять же, если он не дурак последний, да, то он, конечно, зайдет в интернет, посмотрит, где ему лучше это сделать, потому что свои-то деньги отдавать жалко, естественно, да. Вот. То есть, на самом деле, вот такого информационного значения эти табло имеют, ну, не очень большое, да, а вот они имеют значение с точки зрения понимания того, что происходит в экономике. Вот. И чтобы мы не понимали, они фактически пытаются засекретить эти данные, как было при советской власти. При советской власти реальные данные о состоянии экономики секретились. Вот. И главными врагами советской власти были на самом деле не те, кто там раскрывал какие-нибудь реальные государственные секреты, а те, кто говорили, что происходит на самом деле. Вот на самом деле. Мне мой покойный отец рассказывал, значит, он, когда закончилась война, ну, вот, Великая Отечественная, да, когда закончилась война, он поступил в ЛИТМО, Ленинградский институт точно механики и оптики, он инженером был, вот, и там военная кафедра, естественно, да, проверка на секретность, значит, ну, он прошел ее, значит, его допустили, все нормально, не всех допускали, вот, и, значит, стали их учить на морских офицеров, вот, и Он говорит, что они поняли очень быстро, что было секретным. Вот здесь топ-секрет, вот настоящий секрет состоял в том, что тогда, в 45-м году, в 45-м-46-м, на многих наших кораблях стояли прицелы, ну, он же оптик, да, вот, ну, институт точной механики и оптики, да, их прицелом учили, значит, стояли прицелы времен русско-японской войны. Вот это был секрет. Знаете, то есть секретом было не то, что наши потенциальные противники могут украсть и поставить себе, а секретом было реальное положение наших технологий.
Секретом всегда будет и была слабость.
Правильно.
Потому что по ней будут бить.
Правильно, правильно. Так значит, понимаете, в чем дело? Но в нормальном обществе я вообще считаю, да, что я достаточно вообще ответственный и разумный человек, чтобы знать реальное положение дел в своей стране. Вот. И вы такой же человек, и подавляющее большинство у нас такие, вот слушатели практически все такие, за исключением, я не знаю, каких-нибудь там людей, которые в Кащенко находятся.
Не только одно непонятно, вот. А кто вам мешает получить информацию о том, что реально в стране происходит?
Они осложняют получение этой информации. Им кажется, что если они не будут, ну, понимаете, ведь согласитесь, что это разные вещи. Одно дело, я иду и вижу, как двигаются эти курсы. Другое дело, я должен специально зайти, посмотреть там и так далее, да? Это очень небольшой процент сделает, да? Они думают, что тот большой процент, который не увидит, как прыгает рубль, да, то есть не прыгает, а падает, к сожалению, да, вот, тот большой, значительный процент, который этого не увидит, он подумает, что все в стране хорошо. Вот. Они, мне кажется, это презрение к людям, потому что все-таки главная информация – это цены в магазинах. Это главная информация для нормального человека.
Их,
да?
Никто не секретит, просто обращаю внимание.
Их невозможно засекретить, потому что ты должен платить, да? Когда ты приходишь и видишь, что цены на яйца там взлетели черти как, непонятно с чего, с какой радости, вот, то ты понимаешь, что что-то в стране не слава богу. Но дополнительный индикатор они хотят убрать. Понимаете, единственный смысл этого закона. Единственный смысл этого закона – убрать у людей информацию, да, это советский подход. В Советском Союзе тоже не могли запретить пустые полки магазинов, потому что они были пустые, и запретить они это не могли, да, но все, что можно, любую информацию, которую можно, они запрещали или усложняли доступ к ней, максимально усложняли. Вот по этому пути идет сейчас наша власть, Советский Союз кончил плохо.
Или вы хотели бы, чтобы по этому пути пошла власть?
Она идет по нему.
И тогда вам бы было хорошо.
Нет, подождите. Значит, власть идет по этому пути. Вы ошиблись, моя фамилия не Путин, это не я подписал запрет на табло на обменных пунктах. Я этого не подписывал, я в этом не виноват.
Сегодня Путин подписал закон о декриминализации вот той самой 282 статьи, по крайней мере, по части репостов.
Да, ну. Да, это хорошо.
Ну?
Это хорошо. Так нет, я же... Подождите. Ну, послушайте.
Вы же говорите о том, что все, что власть делает, она делает вот именно в этом направлении.
Я говорю, что направление...
Вам, мне, себе, всем.
Я говорю, что направление враждебности по отношению к большинству населения, направление презрения к населению, направление страха перед населением и аутизма, ухода в астрал, это возрастает. Это не значит... что власть не делает ничего нормального. Даже Государственная Дума принимает некоторое количество совершенно нормальных законов. Даже Государственная Дума, уж на что она у нас такая странная, да? Вот. Но она принимает нормальные законы тоже, да? И наша власть делает нормальные шаги тоже. Вот. И, между прочим, когда, допустим, пожалуйста, я могу привести пример нашего, так сказать, президента, когда наш президент, несмотря на, когда все ждали, что сейчас, помните, когда нашим олимпийцам запретили идти под флагом, и все уже были готовы, ах так, мы вообще ни в чем не участвуем, выслал президент, сказал, ну, а что такого, мы сами в чем-то виноваты, ну, пускай под нейтральным флагом, лишь бы выступали. Абсолютно нормальное решение было. Абсолютно нормальное. Вот. И еще одно решение было совершенно нормальное. Помните, когда Трамп обстрелял ракетами этот сирийский аэродром?
Да.
Вот. Тогда, перед этим, когда, ну, они же, американцы предупреждают, что они будут наносить такие удары, вот, значит, какие-то наши умные генералы, видимо, самые умные из всех генералов, сказали, что мы, во-первых, будем сбивать, а вот эти ракеты, ну, ты сначала научись их сбивать, потом сбивай, вот, а во-вторых, что мы будем наносить удары по тем точкам, из которых они взлетели, то есть, по-видимому, по американским авианосцам, ну, то есть, начнем мировую войну, вот, и это, в общем, было довольно тревожно, я помню день перед обстрелом, когда, в общем-то, все всерьез думали, они начнутся завтра мировая война, вот, и американцы выпустили свои ракеты, наши не сделали ничего. Понятно, что это ничего было выполнением приказа Верховного Главнокомандующего, и это был разумный приказ, который я полностью приветствую, потому что не надо из-за нашего брата Асада начинать мировую войну.
А почему только из-за брата Асада, если бомбили-то американцы?
Нет, так американцы не нас бомбили, американцы Асада бомбили.
Да.
Ну и пускай бомбят.
Не знаю.
Вас волнует Асад?
Международное право там.
Подождите, вот вас волнует судьба Асада?
Не,
мне не. Я 20 копеек не дам.
Законность.
Не, подождите. Вот,
хочется же по правилам, Леонид Яковлевич.
Ну, хорошо, ну, пускай будет по правилам. Во-первых, они были вполне по правилам, мне кажется. Но дело даже не в этом. Если кто-то действует не по правилам, из этого не следует, что мы должны отморозить себе ухо. Понимаете, из этого не следует, что мы должны начать мировую войну. Ну, не по правилам, ну, действуй как-то иначе. Вот. А защищать Асада ценой жизни нашей страны, вообще существования нашей страны, да гори он огнем, Асад, пускай они его повесят. Мне совершенно все равно.
Даже так.
Асад?
Да.
Ну, с моей точки зрения, Асад такой, ну, страшный диктатор. Асад применял химическое оружие против собственного населения еще задолго до войны. Он это делал, да? Вот. И меня судьба Асада не волнует вообще. Я считаю, что вот жизнь, здоровье даже одного нашего соотечественника не стоит жизни Асада. Понимаете, вот пускай с Асадом сделают, что хотят.
А где границы дозволенного, например?
Вот, границы дозволенного, да. Границы дозволенного на наших рубежах. На наших рубежах. Правда, Путин сказал, что наши границы нигде не заканчиваются, но это он пошутил, я надеюсь. Вот, вот наши границы, это да, это да. Но ни одна американская ракета не упала на нашу территорию. Кстати, северокорейские падали. Вот, и ничего мы с Северокореей за это не сделали. А я бы, как гражданин страны, считал, что за это северные, вот когда их ракета упала на нашу территорию, вот, за это надо было так морду дать им, чтобы они запомнили, что вот такие испытания, вот в эту сторону не стреляй. То это нормально было бы.
Тут просто наблюдатель наш, слушатель, так подписывает, сразу интересуется, может, и Лукашенко пусть бомбят?
Значит,
это Лукашенко... Это же всё ещё сопредельное государство.
Лукашенко, по-видимому, очень скоро перекинется на ту сторону. Вот. Потому что Лукашенко забеспокоился, что мы аннексируем его страну. Вот. Он всерьез об этом беспокоился.
Или забеспокоился, что перестанем давать денег.
Возможно. Хочу напомнить наблюдателю, что наш пламенный союзник Александр Григорьевич Лукашенко, да, значит, не признал ни Осетию, ни Абхазию, ни Крым. Не признал. Так? Наш пламенный союзник не позволил разместить нашу военную базу на своей территории. Вот ничего этого он не сделал. И ничего из его, вот его союзничества ни в чем абсолютно, кроме болтовни, не выражается.
Нужно ли было его к этому принудить?
По-моему, нет. Ну, только... Я-то считаю... Так нет, подождите, но и защищать его не нужно.
Это вот совершенно... Как не защищать союзника, Леонид Яковлевич?
Подождите, какой же он союзник, если он не выполняет свои союзнические обязательства?
Нет, секундочку, я тут теряюсь. То есть то, что Российская Федерация не принуждает его к определенным политическим действиям, это хорошо. Подождите. И при этом защищать его тоже не нужно. Ну как?
Подождите.
Он входит в ОДКБ, он входит в таможенный союз.
Ну, он входить может во что угодно. Он такой парень, он во что хочешь войдет. Значит, он входит в ОДКБ. Что он сделал? Что он сделал как союзник Российской Федерации? Он не сделал ничего. Более того, Российская Федерация предлагала ему подписать всякие там договора о взаимопомощи, взаимной обороне и так далее. Он Российскую Федерацию послал.
Он послал Российскую Федерацию. Какие-то договоры были подписаны, кстати.
Ну, в основном-то он послал. Вот. И когда сейчас Медведев говорил, что мы вас защитим, то он сказал, нас не надо защищать, мы сами обойдемся, идите, ребята, лесом, мы без вас справимся. Вот это сказал Лукашенко, да, и совещание проводит у себя, и вообще там вся страна уже так на ушах стоит, да, готовится к отражению нашей агрессии. Понимаете, он такой союзник очень крутой, вот, но, понимаете, Асад, мы все-таки про Асада говорим, про Белоруссию,
ну,
да?
Ну, так, переключаемся, вот, да.
Асад, нам не союзник. Асад, я считаю, что Асад, на самом деле, ну, вообще, вот сказать, враг цивилизованного мира, да, вот, но главное, класть жизни своих людей, своих, ради защиты какого-то там сирийского диктатора, то пускай они сами разбирают, слушайте, это их жизнь, у них там, понимаете, там какие-то религиозные секты разные друг с другом воюют, вот, правильный ислам, неправильный ислам, ребята, сами, без нас.
Планы на год 2019-й, чего от него ждете? Сейчас будем уже подключать аудиторию. Не то чтобы планы, а вот именно ожидания 2019-го.
Ожидания. Ну, вы знаете, я не очень оптимистично настроен, потому что я не вижу на самом деле маневра, который может сделать наша власть. Для... А у нас, к сожалению, очень многое зависит именно от власти. Я не вижу маневра, который она может сделать для того, чтобы ситуация улучшилась. Я такого маневра не вижу. Мне кажется, что, в общем, как бы ресурсы сильно на пределе таких действий. Но есть одно, вот я не могу не отметить одно очень хорошее событие, которое было в 2018 году в нашей стране. Это чемпионат мира футбол. Вот, знаете, я не футбольный болельщик, я вообще к спорту, к профессиональному спорту отношусь плохо, вот, но вот как москвич, да, я скажу, что это было, мне кажется, мое впечатление, что это было замечательно, просто замечательно, да, была прекрасная атмосфера. Вот, очень какая-то такая радостная, веселая, да. Оказалось, что вся эта пропаганда, которая рассказывает, что все нас ненавидят и так далее, она перестает действовать тут же, как ее отключают. Понимаете, вот на время Олимпиады, чемпионата ее отключили, да. Вот, и люди были доброжелательны, и все, кто к нам приехали, были доброжелательны к нам, а мы были доброжелательны очень к ним, и все они остались довольны. Полиция, простите, была совершенно нормальной, полиция себя нормально вела. И вы знаете, из этого вот что следует. Из этого следует, что на самом деле вот это вот такое всеобщее озверение, агрессия, злоба ко всем там и так далее, в том числе злоба нашей полиции, это все такое временное. Вот если это убрать, то этого не станет. И вот если, когда и если у нас сменится власть, и я очень хотел бы, чтобы она сменилась мирно и спокойно, да, вот очень хотел бы, вот когда и если это у нас случится, то, вы знаете, ну, конечно, надо наказать тех полицейских, которые там лично пытали там и прочее. Конечно, это преступление, они должны все в тюрьме сидеть обязательно.
Это преступление, это карается, да, в том конечно. Числе и в уголовном кодексе.
Да нет, это сейчас не карается, к сожалению. Это сейчас не карается. Это неправда, это не карается.
Как неправда, когда сажают?
Значит, давайте, сейчас я закончу эту фразу, давайте, но объясню, почему не карается. Так вот, после того, как накажут конкретных преступников, наша полиция может нормально работать. Нормально работать, там в основном нормальные ребята. Нормальные, я, кстати говоря, сталкивался там пару раз, ну, там, когда я остановился там, ну, в общем, когда обращался в полицию по каким-то вещам, там, один раз у меня там стекло разбили в машине, выдрали сумку там, ну, такие вот вещи, да, мелкие. Там, один раз мой покойный отец уже в очень пожилом возрасте потерялся и обратился в полицию. Вот, я вижу нормальных ребят. Нормальных, доброжелательных, выполняющих свой долг. В основном-то они нормальные ребята.
Может,
да?
И нет этой вот атмосферы озверения, которую вы описываете?
К сожалению, она есть.
Где
как только закончился чемпионат, смотрите, как только закончился чемпионат, полиция тут же стала вести себя иначе, потому что им стали давать другие приказы. Теперь по поводу наказания за пытки. Вы знаете, вот у нас, конечно, авторитарный режим. Авторитарный режим имеет массу недостатков, имеет свои плюсы. Как любая система имеет свои плюсы, да? В авторитарном режиме носитель власти, вот автократ, он может очень много сделать. Он может очень много сделать. И вот пытки, если бы власть хотела прекратить пытки, она бы их прекратила, ну, может, не на 100%, но на 95%. Да? А знаете как? Вот у нас сейчас за пытки сажают, карают конкретного сержанта. Вот конкретного сержанта, который пытал. Да? А его командиры остаются безнаказанными. Если бы Владимир Владимирович Путин хотел прекратить пытки, он бы, знаете, что сделал? Он бы отдал под трибунал, во-первых, всех, начиная с начальника колонии, в котором это происходило, под трибунал, да, и он бы сорвал погоны с генералов, которые над этим начальником колонии, да, и тут же все бы поняли в этой системе ФСИН, что нельзя пытать, да, и они бы не пытали, они бы запрещали это делать, да, только отдельный какой-нибудь садист, вот, выродок это бы сделал, да, а сейчас они, наоборот, на страже, и конкретный сержант знает, что его наказывают не за то, что он пытал, а за то, что он попался. В судах эти самые приставы, они тоже, они, значит, приставы, у них такие бляхи здоровые, да, и на бляхах написано, яркими буквами написано, значит, что он пристав, там, еще что-то такое, ФСИН, там, и прочее, все написано, а его личный номер написан так, что даже на свету, вот на ярком свету электрическом, нужен отдельный фонарик или там вот внимательно очень рассматривать, чтобы рассмотреть его номер, да, они что, не видят этого, они обеспечивают его начальство, и это не сам пристав виноват, это все значки такие, да, то есть фактически они обеспечивают этим приставам анонимность, то есть они хотят, начальники, высокое начальство хочет, чтобы пристав был анонимен и безнаказан.
С нами Леонид Гозман. Остается буквально 5 минут. За это время примем несколько телефонных звонков. Пройдемся по комментариям нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
С Новым годом, Леонид Яковлевич, хоть вы мой идейный противник, я вас очень уважаю. И такой вопрос, вот почему вы не создали, вы и ваши сообщники, единомышленники, шучу.
Подельники, чего
что. Почему вы не создали реально крепкую правую партию, которая бы грызла это вот... Вот этот гадюшник. Почему вы в Думу не прошли? Почему вы не смогли объединиться? И второй вопрос, такой параллельный. Почему наша власть разрешает, вот силовики разрешают крысам спокойно уезжать из страны с миллиардами? Спасибо.
Спасибо, принимаете.
Спасибо большое. Вас тоже с Новым годом. Я думаю, что вообще как-то нормально, когда... Вот мы с вами, это нормальная часть страны, потому что нормально, когда политические оппоненты... Вот люди, придающие разных взглядов, они уважают друг друга. Это нормально на самом деле, да? Это не, вот так и должно быть. Поэтому спасибо вам. Я не смогу ответить на ваш первый вопрос. Не потому, что я не знаю, я могу про это говорить, но у нас осталось чуть больше 3 минут эфира, а это отдельный разговор, очень серьезный, да? Я не могу про это сказать кратко, да? Вот, ну, пожалуй, так только. Там есть и доля нашей вины, просто вины нашей, в том числе моей, как, поскольку я был членом этого движения, вот, и там есть объективные обстоятельства, которые, может быть, были даже сильнее, чем наша воля. Что касается того, почему позволяют уезжать, во-первых, есть презумпция невиновности, а во-вторых, потому что они, те, кто уезжают, делятся с теми, кто остаются, вот и все. Мне так кажется.
692-й пишет: вот только народ хочет кого-либо полевее и решительнее, который первым делом прикажет развесить либералов на фонарных столбах, что и будет проделано со всей рабоче-крестьянской решительностью. Вы на власть молиться должны, за здоровье Путина свечки ставить, пишет 692-й.
Я атеист, не молюсь ни Господу Богу, ни тем более Путину. Вот. А что касается фонарей, это, в общем-то, не исключено. Я думаю, что это не очень высоко вероятно, но это не исключено. Но я хочу напомнить вашему слушателю, что фонарь – это инструмент многоразового использования. Когда это начинается, это невозможно остановить. Не дай бог.
Игнат пишет: уличное табло за трапезных обменников – ерунда по сравнению с объявляемыми по ТВ и радио курсами валюты. Пока о курсах не запретили говорить в СМИ, эта ваша странная теория не работает, уверен Игнат, относительно того, что что-то кто-то от вас хочет утаить.
Значит, курс валют, который передается в новостях, значит, передается в конце, в общем-то, людей, которые это слушают и ловят, очень немного, а таблички, вот эти табло, да, это еще, позвольте профессионально выразиться, как психолог, это зрительный анализатор, то есть это картинка, да, картинка, которая воспринимается значительно лучше каждым из нас, чем слова, значительно лучше.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте. Нет, так дело не пойдет.
Слушаем музыку.
Да, тогда вас выслушаем, да, здравствуйте.
Здравствуйте, вы мне подскажите, Владислав, здравствуйте. Повышение пенсионного возраста объявили после выборов президента. Это тактический ход или это обман населения? И второй вопрос. Если бы все-таки Навального допустили до выборов, кто бы стал президентом, ваше мнение?
Спасибо, принимаю. Спасибо, Владислав. Значит, я считаю, что это, конечно, обман населения. Вот, тем более, что относительно недавно они говорили, что они не будут повышать пенсионный возраст. Это обман населения, это, как я уже говорил, трусость. Вот, с пенсионным возрастом. Если бы Навального допустили, то президентом был бы Путин. Президента бы выбрали Путина. Мое глубокое убеждение, я бы за него не голосовал, но я за него и так не голосовал. Вот, но это были бы уже другие выборы, это была бы другая страна, потому что это были бы действительно конкурентные выборы, потому что Навальный единственный из... Я не являюсь его, так сказать, поклонником, у меня что-то мне нравится, что-то нет, но, и, скорее всего, если бы он стал президентом, я был бы к нему в оппозиции, но то, что он делает сегодня, он единственный из людей на политическом поле, который реально претендует на власть, реально на власть, вот, и когда его сторонников преследуют, их преследуют именно за это, именно за это. Поэтому, кстати, когда Навальный сидел в СИЗО, я стоял в пикете с плакатом «Свободу Навальному».
Ну вот и к Навальному Леонид Гозман был бы в оппозиции. Все почему? Потому что оппозиция, Леонид Яковлевич, это судьба.
Нет, нет, это не так. Борис Николаевич Ельцин был моим президентом.
Это был Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Спасибо, Леонид Яковлевич. В следующем году увидимся.
Спасибо вам. С Новым годом всех.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.